и сказал все сердце свое. Смотрите, что он говорит дальше, то, что я вам обещал в самом начале. Вайомерла, мора ло ала роши. Да? Кинезир лохим аним бетен ими. И если, значит, меня, я, значит, с чрева матери, если меня постригут, значит, вот все будет плохо. Значит, здесь тоже смена такая вот идет рода. Мора не ло альта аль роши. Бритва не поднялась. А ло ала аль роши. Вот это вот самое слово. Ло ала аль роши. Ремес лучше там. То там этот ремес более очевидный. Здесь он изменил, значит. Он как бы говорит так, что вот бритва на голову ему не поднялась. Может быть, действительно, вы знаете что? Наверное, вот иначе другого объяснения я не подберу. Аналогичная вещь была у нас в книге Шмуэль. Такое впечатление, что он сам как бы этого намека не понимает. Ведь он сам не понимает этого намека здесь. И это нам показывает, что он действительно растерялся. Смотрите, сейчас я вам это дело покажу. Помните, мы говорили в 13 главе, 5 пасук. Значит, говорит ангел матери Шимшона. Ты, значит, вот ты беременна, родишь ребенка, рождаешь ребенка. Умора ло яле аль рошо. И по пшату бритва значит, на его голову не поднимется. А я вам сказал там, что если честно читать, то надо тогда прочитать. Бритву он не поднимет на свою голову, чтобы было совпадение рода. Не ло тале, ло яле. И там это получается, то есть он не поднимет на голову. А здесь, как говорит Шимшон, умора ло алал руши. И бритва не поднялась на мою голову. Но здесь тоже неправильность грамматическая, вместо ло альта, ло ала. Но здесь этот эффект уже не пройдет. Там не сказано, что я не поднял голову, бритву на голову, поняли? То есть такое впечатление, что там некий подтекст есть, который здесь у Шимшона утрачен. И именно этот неправильный род, как он говорил, сам по себе мы не знаем. Но в тексте неправильный род, который нам указывает на тот неправильный род, но там тот неправильный род может быть понят, а здесь нет. Он здесь как бы теряет ориентацию. Это намек на то, что он здесь теряет ориентацию. А теперь прочитаем, давайте это все по-настоящему, и вы убедитесь, что это в самую точку, в десятку. Что такое мора? Ну, мора здесь как бритва, бритва иносказательна. А какое еще значение более распространенное нам известное слово мора?
Учитель.
Учительница, правда? Да. Море-мора. Это более распространенное значение научила. Этого корня, да? Значит, что сказано, там было намек такой, не раскрытый, но фактически, чтобы никакой учительницы, водительницы, руководительницы, он себя на голову не поднял. Поняли? Чтобы он никакой учительницы себе не сделал руководительницы.
Из нее не сделал руководитель.
Поняли? До сих пор он держался, а здесь не получилось. То есть, видимо, так оно и есть, да?
Чувствовал.
Это все сошлось. Вот эта вот мора, это она и есть. Вот она была той самой морой, о которой он тогда еще предупредили через мать, чтобы никакой женщины он себе на голову не посадил. Что это его, так сказать, это главная его опасность. Это с мужчиной он справится, но если он посадит себя на голову женщину, тогда будет плохо. И справлялся все время, а здесь с Далилой не получилось, потому что, видите, вот... Потому что, значит, вот, понимаете, да, это оказалась задача не по плечу, сверхчеловеческая задача для него. Когда она это все услышала, сейчас уже, значит, естественно, идет финал, значит, она... Ну, просто давайте я буду считать, так будет проще. Уже то, что я сам написал, формулировки более четкие, если нужно, буду рассказывать. Значит, он открывает ей свое сердце, рассчитывая ее, значит, увлечь ее идеями этими самыми, да, такими мессианскими идеями, подобно, как было, допустим, с Тамар, с Рут, у него есть основания, Рахав. Он рассчитывает на это, и основания для этого у него есть. Но тут, значит, другой тип. Значит, он был слишком увлечен Далилой, слишком, так сказать, увлечен ею. То есть он на нее слепо смотрел, пошел за глазами, которые его подвели, понятно, да? Значит, увлечен ей. И, значит, взял на себя слишком много. Взял на себя слишком большой риск, который не был оправдан. Ясно, да, в этой ситуации? Он открыл все карты.
Пан или пропал?
Пан или пропал?
Не разобрался.
Да? Значит, когда он открывал свою тайну Далиле, он фактически этим самым уже обревался в духовном смысле. То есть он уже выпил вина, как бы до этого, и когда он ей открыл тайну, он уже обревался, уже тогда. Почему? Потому что его особые силы, данные ему свыше, лишились внутреннего наполнения, этого самого замысла. Понятно, да, идея? Дело не только в волосах как таковых, а дело в том, что волосы – это символ сил. Волосы, в принципе, это, значит, символ духовных сил. Сеарот – это силы какие-то, да? Мы уже говорили, значит, сеарот – это силы. Помните, мы у Ильягу были сеарот, сеарот. Мощь, буря, буря такая, бурная что-то такое, сеарот. Это силы какие-то мощные, которые у него были сверхчеловеческие, и которые всю жизнь были с ним, но не копились. Но они были не просто сами по себе эти волосы, а именно символ того, что он подчинен полностью, изначально, еще до рождения, некой задаче, и с ним благословение. То есть этот замысел, который он нес, и эти самые волосы были символом этих сил. Не в самих проблемах, не в самих волосах. И даже не в том, что он их обрил, потому что это не он их обрил. По сути, если кто-то Назиру отрежет волосы, означает, что он нарушил. Вы поняли? Нарушение было, и она их обрила, и прочее, и прочее. Нарушение было выдачи тайны. Тайна этих волос главная была. Не волосы, а тайна этих волос. Понимаете? Это задача, которая стояла за этими волосами. Поэтому в этом смысле он себя обрил. Рассказав это, он себя обрил. Все остальное было просто следствием этого всего. Значит, Далила... Значит, не солидарна с его видением мира, у нее другое видение мира, он в ней не разобрался, как Марина правильно сказала, она остается филистимлянкой, значит, роль ее мессианской не увлекает, она филистимлянка, но для вида она обещает Шимшону помочь ему своими духовными силами, она его усыпила на коленях своих. Колени – это символ беркаем, символ брахот, тоже известный такой вот, известный символ. Известный Ремес Старый. Она ему, значит, да, как бы подыграла искусно. Она, да, как бы увлеклась, да, это интересно, да, я готова, значит, так сказать, моими силами всячески способствовать этому делу. Он, значит, расслабился, уснул. Значит, она привела свой план в исполнение. Понятно, да, идея? Она начала его мучить, там дальше сказано. Значит, и объясняет, почему она начала мучить. Обрезала волосы, начала мучить, и он потерял свои силы. По пшату, ну, начала мучить, потому что она обрезала волосы. Но это все равно лишние слова. Здесь это не лишние слова, если по Ремезу смотреть, да? Значит, она Далила, значит, срезала волосы, то есть как бы она, ну, реализовала эту всю вещь, и своими духовными силами она, как бы, знаете, как бы пробила в шарике дырочку, чтобы весь воздух вышел. Она забрала у него силы, понимаете? Она, то есть она была необычным человеком. Он в ней не ошибался, в смысле ее способности, но как бы ошибся. Именно в роли дипломатии у него были просчеты у Шимшона.
Какая вот дипломатия, если там...
Он не разбирался, чувствует. Он не разбирался, он не сумел. Вот в этом у него была сила с мужчинами, он сумел разбираться, знаете, а женщинами нет. И она сумела забрать эти силы, решить его сил, его, так сказать, до сих порошних. И в таком виде уже передать его кому надо, с рук на руки. А он этого еще не знал, как сказано, что Всевышний от него отступился. Он встал, думал, сейчас, значит, я разведись плечо, развернись, размахнись рука. Нет, ничего не получилось. Значит, они на него набросились и связали его. И выкололи глаза. Значит, это два источника, как бы, эти его, понимаете, которые у него были. Один источник еврейский, а другой филистимский, как бы. У него было два источника, двойная роль. Значит, они ему выкалывают глаза и, значит, привозят эту газу, о которой сказано, значит, у Раши в комментарии, что в то место, с которого начался эта самая порча внутренняя какая-то, пошла у него слабинка, понимаете, заковали его в Нехуштаим. Нехуштаим, ну, какие-то цепи медные, но медь – это символ этого мира материального, понимаете? То есть они его приковали к этому миру, они его решили использовать, вот он начал там, и начали леонот, начали забирать у него как бы силы. Он там начал молотить, есть разные комментарии, что какую-то тяжелую работу на них выполнять. И какие-то там, видимо, у мудрецов Раши ссылается, есть какие-то свои комментарии еще дополнительно к этому. Как бы там ни было, они начали, так сказать, выкачивать из него силы. Понятно, да, идея какая-то, из Шимшона.
Вот. Но силы какие? Физические?
Духовные какие-то и физические. Ясно, да? Вот такие, какие надо. Там комментарии я не нашел, просто где это место, можно поискать. В Талмуде не указано просто место. Там более подробно сказано. Вероятно. В любом случае, он источник сил. Вот. Но они не, в обиде, что он там тысячу убил. Им нужны его силы. Они уважаются. Но поскольку он опасен... Ну и потом он уже за свои планы открыл, понимаете, зачем нам надо, чтобы нас перевоспитывали. мы сами кого хочешь перевоспитаем. Значит, вот планы открыл, хлоп, уже, значит, эта миссия уже невозможна в такой ситуации. Ученик не может знать заранее всех этих самых секретов учителя. Значит, тогда он начал совершать шву. Вот там сказана буквально фраза, что начали его волосы расти, помните? Это намек на то, что он начал совершать шву, его силы начали возвращаться к нему постепенно. Вот. Это напоминает историю Бар-Кохба, мне сегодня прямо написал. Значит, Бар-Кохба тоже был исключительной силы, феноменальный человек, но он о себе подумал, что он, значит, уже Машиах прямой. Даже Раби Акива как бы считал, у него, то есть Раби Акива не мог ошибаться в нем, у него действительно был потенциал мессианский. Но головокружение от успехов, и он говорил, знаменитая эта фраза Бар-Кохбы, лишь бы мне Всевышний не мешал. Мне не нужно, чтобы мне Всевышний помогал, лишь бы он мне не мешал. Знаете себе? Вот уже в чистом виде формулировка. Понятно, что Шимшон и другое совсем, но какой-то такой элемент. Понимаете, когда у человека слишком большие силы, вот такие вот феноменальные, на голову, на 10 голов выше остальных, то вот есть такой соблазн мы видим, если Бар-Кохба, при котором были такие мудрецы Израиля, говорить даже не приходится, просто, так сказать, сверхчеловеческие, тем не менее, у него могло быть такое головокружение. Значит, вот, понимаете, что-то это в этом немножко напоминает эту историю. То, что было до этого, конечно, да, он шву совершал, понимаете. Значит, в итоге какая ситуация возникла? Вот финальная, значит, мы к финалу уже подходим. Ситуация следующая, значит, Хилул Ашем, прямой Хилул Ашем. Когда филистимляне, мыслившие ранее на предмет особенности еврейской религии и с уважением относившиеся, значит, на сегодняшний день они возвращаются с облегчением и радостью к своему идолослужению и благодарят свое божество. Собирается пир, выставили Шимшона. Вот наш Бог, для чего это все сообщается, понимаете, не просто так. Наш Бог предал нам в руки врага нашего. Представляете себе? То есть Хилул Ашем в итоге, чем это обернулось. То есть прямой противоположность того, что хотел Шимшон. То есть не вовремя неправильно сказанное слово, а еще точнее, значит, слабая позиция, которую, так сказать, человек не предусмотрел и поскользнулся и упал. Понимаете, вот это вот к чему оно может привести. Насколько это все серьезно вывернулось наизнанку. Не просто не получилось, а получилось наоборот. Значит, изменить ситуацию на сегодня, на данный момент, может лишь Кидуш Ашем со стороны Шимшона и при помощи свыше. И там весь цвет филистимлян, то есть там Хилул Ашем как бы в национальном масштабе таком. Значит, Шимшон понял, что вот что сейчас должно быть. И об этом он попросил Всевышнего. Так, значит, об этом Шимшон молит Всевышнего, дабы завершить свой земной путь, пусть не если не реализации первоначального замысла, хотя бы расчисткой для этого замысла дороги к будущим поколениям. Вот о чем он сейчас думает. Понимаете? И прав в этом вопросе, как мы видим.
Тем, что убил такое количество физически.
Тем, что понимаете? Тем, что он сумел, вдруг на него снизошли все эти силы, он сумел совершить такой сверхчеловеческий подвиг, это восстанавливает его репутацию при всем при том, и репутацию еврейского бога. Вот что самое главное. Что откуда вдруг такие силы, ни с того, ни с сего, и еще больше и больше, чем были, хотя он совсем, так сказать, в другом сейчас состоянии вроде бы, и дух у него не тот уже, и все, и вдруг не с того. Понимаете, это уже совсем другая ситуация. Он сумел все-таки в последний момент вывернуть наизнанку. Для будущих поколений он оставил это все. То есть он попросил Всевышнего отмщения за один из моих глаз от филистимлян. Значит, глаз это источников имеется в виду, понятно? Значит, отмщение одного из двух его источников, а именно филистимского. Вот тот филистимский, который был, чтобы он, значит, их таким образом, так сказать, их наказал. Они этого заслужили по их понятиям, филистимским, на их языке. А в заслугу второго дают комментаторы глаза, это уже Лаулам Абапус остается. Все комментаторы дают единодушные, Раши, Нусада Давид. Значит, заслуга второго еврейского источника, что он судил Израиль 20 лет, будет от меня Лаулам Аба. Понимаете, по комментариям Хазаль и так далее, это уже Лаулам Аба. Значит, он громит, погибая сам, ликующую силу Плештим. Понимаете, вот это он громит, значит, от этого поколения. То есть самые-самые там собрались, понимаете? Значит, тамот навшим плештим, вот это он говорит. Пусть моя душа умрет с ними, с их силой. И оставляет об этом память потомкам. Потомство вплоть до эпохи, на эпоху Шауля и Давида, который вскоре начнется, понимаете? Вот все, что там будет происходить, надо все это понимать в контексте именно того, что совершил Шимшон. Последний, значит, свой подвиг, последний момент. То есть вот такая вещь. Вот и об этом действительно говорит нам последняя фраза, что спустились его отец, значит, спустился дом отца его, его подняли оттуда и похоронили между этим самым Цора и Штаоль в могиле Маноаха, отца его, и он судил Израиль 20 лет. То есть это вот то, что он судья Израиля. Восстанавливается, на этой ноте заканчивается его биография. Это вот тот второй глаз, второй источник, который у него остается. Вот, а был он похоронен между, видите, опять же, Цора и Штаоль, между как бы прокаженный и, значит, и Штаоль, и значит, сам Шеол, да, между чистилищем в мире. Mm-hmm. То есть, что это означает? Ну вот, видимо, может быть такое вот отношение, что он действительно человек, который взял на себя слишком много, грандиозную такую задачу, к сожалению, значит, не смог он полностью ее выполнить, сделал, что мог. Понимаете, вот какая-то такая вещь. Раскаяние его значит, при жизни последнее. То есть он тоже как бы, вот там, где он, собственно говоря, сам себя и наказывал, вот таким образом, значит, он, вероятно, все-таки, судя по общему тону и оценке Шимшона, значит, это как бы он над собой такой вот суд совершил при жизни, и это ему, значит, он ушел как бы с этой ноты, и это искупило все невольные прегрешения, которые у него были последние, вот эти вот. Вот я думаю так, что его похоронили там, как бы это была последняя, так сказать, самооценка его Бенцерава и Штаоль. И в дальнейшем, значит, заканчивается, значит, уже говорит пророк Шмуэль, что он судил Израиль 20 лет, то есть на такой ноте, говорится, то есть на ноте положительной. Вот. То, что с филистимлянами было, не было, пошло, не пошло, это как бы уже как получилось, это какое-то звено в цепи. Но как судья Израиля, он безупречен. И там говорит, значит, Раши о нем говорит, приводит, значит, мудрецов, что он говорит, когда он обращается к Всевышнему, говорит, значит, ты видишь, ты знаешь, что я 20 лет, вот сказал, он говорит, я 20 лет судил Израиль, вспомни мне, он говорит, вспомни меня, вспомни, что я 20 лет судил Израиль, и не сказал ни одному из них, перенеси мой посох с этого места на это. Mm-hmm. То есть он был абсолютно бескорыстен и так далее. И именно этот вот момент подчеркивается в конце. Mm-hmm. И он сам над собой был, так сказать, бескомпромиссный судья, себя судил безжалостно. Но и, так сказать, тем самым как бы вот завершил вот так вот эту свою, как бы сам себя, он сам бы, там, он как бы сам привел в приговор в исполнение, собственно говоря, да, вот сам, как бы, когда он обрушил это здание. Ну, с ведомым Всевышнего, понятное дело, с благословения. Ну и вот второй глаз за ним остается. Так что Шимшон вот такая вот героическая фигура, это последняя такая грандиозная фигура эпохи судей.